Добрый день, Алексей Ильич.
Добрый день.
Если вы не возражаете, я продолжу задавать вопросы ваших подписчиков, на которые во время прямого эфира не успели ответить.
Ну, давай.
Алексей Ильич, как услышать голос Бога? Где он есть, в сердце или в голове? Как понять, что это не от лукавого?
Ну уж такие точно называть места не стоит, поскольку действие Божие, оно едва ли может быть ограничено какой-то отдельной точкой. Бог может говорить и через сердце, и через ум. А вот как отличить, об этом, наверное, все-таки стоит почитать. Мы как-то все время пытаемся узнать без труда, узнать, получить какую-то информацию. Просто раз и проглотили, не жуя. Знаете, есть такое понятие в аскетике, как прелесть. Под прелестью, во-первых, само слово, что означает? Ну, лесть всем понятно, что такое лесть. А прелесть, то есть это превосходной степени лесть, но уже эта лесть, которая относится не к другому человеку, а прямо исходит, или, если хотите, направлена на самого себя. То есть прелесть, то есть я высшей степени льщу себе. Ну, как сейчас, знаете, выходят книжки каких-то так называемых психологов, которые преимущественно, конечно, это женщины. Люби себя, посмотри в зеркало и посмотри, до чего ж ты хороша, лучшая в мире. А то, что ты наврала, не беспокойся. То, что подвела человеку, ну, все может быть, конечно. Не расстраивайся, подлость совершила даже, не расстраивай себя. Самое главное, не расстраивай себя и люби себя. Вот такие гадости, фактические гадости, доходящие до преступности, потому что если я, будучи на войне, своим другом, товарищем, который тяжело ранен, так, а я здоров, что я должен сделать? А они стреляют. Что я должен? Любить себя, то есть бросить его, как хочешь, тут лежи. И сейчас я подойду, то еще в плен возьмут. Главное – себя люби, беги, ползи, остаться живым. Вот видите, не только гадости, а даже преступности, которые следуют из этой сатанинской буквальной идеи. Так вот, прелесть, под которой подразумевается эта любовь к себе, восхваление себя, чувствование себя, вы знаете, уже святым и непорочным. Вот это явление, о котором предупреждают все святые отцы, предупреждают, предостерегают, и что в этом состоянии, когда человек влюблен в себя, и когда он видит в себе только одно доброе. Кстати, очень интересно. Такой человек в себе видит только доброе, в других видит только нехорошее. Что-то происходит. И первое, что «да, ну и хорош», или «ну и хороша», «надо как сделать». Всегда это происходит. Вот это и есть прелесть или голос уже не Божий, а голос дьявольский. Я хорош, другие все, ну, бедные, злые, нехорошие люди. Один я хорош. Тут сразу видно. Вот по этому признаку мы можем судить. Откуда у меня пришла мысль от Бога, мысль или чувство от Бога или нет. Все, что приходит от Бога, оно сопряжено с любовью к другому человеку, к прощению другого человека, к желанию добра другому человеку. А то, что не от Бога, ну, наверное, каждому понятно. Он такой, она сякая, и все вообще дрянь, кроме меня одного. Вот примерно так некая лакмусовая бумажка, по которой можем судить, откуда приходит, где говорит Бог. Это может быть и в уме, это может быть и в сердце. Вдруг неожиданно у человека возникает неприязнь к какому-то человеку. Неприязнь. И не только неприязнь, а даже злость. И даже желание ему всего дурного. Вот вам критерии, по которым мы можем различать.
Спасибо. Вот второй вопрос от Ники. В продолжении этой темы. Два раза снился Бог. Как понять, это он или дьявол его обличие? И еще вопрос. Много вещих снов, все сбывается. Кто посылает эти сны?
Ну, только сейчас вот мы говорили об этом. Но представьте себе, что это такое снился Бог. А никогда вам не снился воздух? Не ветер, нет-нет, не буря, нет-нет. Просто воздух. Никогда? Интересно. Бог есть дух, даже не воздух. Что если воздух, даже мы не можем сказать, что мне снился воздух. Как же мы можем говорить, что снился Бог? Надо же помнить, что он есть дух. Мы можем как-то его ощущать сердцем, когда видим там или чувства добрые, или злые. Или умом можем ощущать, как только сейчас говорили, когда приходят мысли злые, действительно, неправильные, ложные, эгоистические, приходят, или наоборот, связанные с прощением и великодушием к другому человеку. Вот как мы можем сказать, кто снился. А уж говорить, что снился Бог, ну что вы? Это какое-то язычество. А в каком образе? Дракона? Да, с крыльями? Ну что вы? Вот то же самое в отношении снов. Этот же самый критерий. Надо смотреть, какие вызывают чувства, какие вызывают мысли. Но вообще, скажу вам так, преподобный Иоанн Лествичник, он прямо писал, что верящий своим снам подобен человеку, который гонится за своей тенью. Только начните верить снам, и начнете гнаться за своей тенью. Безумен тот, кто верит своим снам. Нужно быть очень осторожным, всячески оберегаться от них, ни в коем случае не доверять им. И нечего ссылаться на то, что он Иосифа, например, был сон ночью, и он встал и бежал в Египет. Я говорю о евангельском, о Иосифе. Так вот, от снов ни в коем случае, святые отцы говорят, нельзя доверять. Ни в коем случае. Многие, которые увлекались своими снами, ой, а я был свидетелем, как встают женщины утром и давай друг другу. А что бы это значило? А о чем это говорить? А что это будет? И так далее. И перемалывают из пустое в порожнее. Это беда. Поэтому нужно избегать. Но уж если уж что-то такое, потому что сны – вещи действительно иногда бывают. Бывают. То вот критерий вот такой. Один из критериев. Зло или добро. Любовь или ненависть, радость или печаль. Вот эти два полюса, которые в какой-то степени, в некоторой степени уже дают возможность говорить о том, как относиться к этому, как кажется, вещему сну. Но еще раз повторяю, вещи сны – это очень редкое явление. Очень редкое. Снам нельзя доверять. Нужно жить этой реальной, бодрственной жизнью.
Спасибо. Это вопрос от мусульманки. У них есть друг семьи, который уверял, что он пророк, обладает экстрасенсорными способностями, видит прошлое и будущее. Он исцелил от онкологии маму вот этой женщины, которая пишет. Потом уехал из России. После того, как он уехал из России, жена этого целителя стала тянуть деньги из матери. Вот уже 5 миллионов вытянула и продолжает вытягивать. Говорит, что семья проклята, нужно отмаливать грехи. И вот из-за этого в семье конфликты. Что вы можете посоветовать?
Совершенно очевидное явление, причем не просто очевидное, а откровенно даже явное, это явление лжи и обмана. Во-первых, ставится под огромные сомнения так называемое исцеление от онкологии. Вы знаете, сколько бывает случаев, когда человек кажется, вот уже кажется, определяют, заболел, и вдруг проходит. Таких случаев немало. И вдруг человек объявляется потом, это я тебя исцелил. У меня такие способности. По плодам их узнаете их, этих людей. В частности, то, что делает вот жена этого лже-пророка, самое лучшее прям доказательство, откуда идет оно, от Бога или от дьявола. Слышите? Или от дьявола. Поэтому как нужно беречься от этой женщины? Так, как мы бережемся от каких-нибудь воров, бандитов и преступников. Вот как. И вам доказательства уже налицо. Свыше 5 миллионов вытащил. Значит, увидела, что откуда-то можно. Обманом и лукавством. Поэтому предупредите свою маму, что в мире Божьем, я даже, она, наверное, мусульманка, и вы пишете, да, так я почему говорю Божьим? Я не говорю Христовым. Божьим. В мире Божьем. Там нет обманов, нет лукавства, нет лжи, нет сребролюбия. Здесь все налицо. Поэтому постарайтесь сказать вашей маме, что здесь вот, здесь мы видим явно не божественное действие, а темного духа, который подчинил себе вот ту женщину, которая жена того пророка.
Спасибо. Вот Татьяна спрашивает. Святые отцы пишут, когда начинаешь молиться молитвой Иисусовой, вызываешь врага на брань. Как не бояться?
Вот эта мысль, это ужасное. Это прямо из самого дна ада. Потому что ничего так дьявол не боится, как молитвы. И видите, как здорово придумал. Представляете, у вас что-то случилось на лице, вы начинаете прижигать. Ой, как больно! Не прижигайте. Пусть у вас будет балдырь такой, что все будут ахать. Не вздумайте лечиться, что вы. Это что же такое творится? Не ешьте, а то объедитесь, и что будет такое? Операцию надо делать. Нет, что вы, какая операция? У вас аппендицит. Нет, 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 никакой операции. Вот вам таблеточку болеутоляющую. Приятно? О, видите, как хорошо. Видите, какой я врач хороший. Опять приступ боли. Вот вам еще таблеточку. Понимаете, что дальше? Еще таблеточку и на тот свет. Аппендикс лопнул, воспаление страшное. Не успели спасти, погиб. Так и здесь лечение, молитва Иисуса, вообще молитва, искренняя молитва, которая совершается с благовением и покаянием, она лекарство по учению всех подвижников. Я вам скажу, не только христианских и православных, но и мусульманских, я не сомневаюсь. Молитва, что вы? Потому что она соединяет душу человеческую с самим Богом. Поэтому она есть лекарство. И вот дьявол тут же нашел средство. Нет, нет, не молитесь. А то что же я буду делать? Я погиб тогда. Не молитесь, ай-яй-яй. Видите, борется против кого? Самого Бога. Мы же верующие знаем, что кто обладает силой? Бог, а не дьявол. Ничего не может сделать дьявол тому человеку, который живет по-божье. А когда он начинает жить безбожно, в частности, и не молиться, и нарушая совесть, вот тогда, да, тогда дьявол прыгает и скакает от радости. Мой человек. Еще раз повторяю, это говорят подвижники всех религий. Ничего не может сделать дьявол или злой дух, если человек с Богом. А с Богом когда он бывает? Когда обращается к Богу, то есть молится. Молитва – это великое дело. Но, конечно, молитва будет бессильной, если человек бессовестно нарушает те заповеди, которые он прекрасно знает. Тогда, конечно, тогда молитва – это мыльные пузыри, а не молитва. Хочу сказать, что молитва истинная, она всегда сопряжена с чем? С покаянием. С покаянием. То есть с просьбой очистить мою совесть от моих грехов. Вот так. Так что имейте в виду. А молитва Иисусова – это великое лекарство, настоящее лекарство. Тем более, что оно применимо в любой момент времени. Днем, ночью, лежа, сидя, на работе, где угодно. Тут же можно сказать: «Господи, прости, я обманул вот такого-то человека. Господи, помилуй меня грешного». О! То есть связь с Богом, представьте себе, это великое дело, великое благо.
Дети, подростки, взрослые гибнут от наркотиков. Наркотики – это попущение Божие?
А когда человек прыгает с какого-то этажа, спросите, это попущение Божие? Саша, зачем ты прыгаешь? Что с тобой? А не хочу жить больше. Так? Он не хочет жить. Бог говорит, нельзя, самоубийство запрещено. Это грех великий. А он прыгает, ломает себе руки, ноги, а или погибает тоже. все попущение Божие. А человек где? А человек где? Бог запрещает это. Так? А он что? Человек безвольная ветка, что ли? Человек – образ Божий, обладает полной свободой выбора между добром и злом. Если бы он не обладал этой свободой, тогда зачем вообще он и все заповеди, скажите, на что они нужны? Зачем? Почему даны заповеди, понимаете? Почему? Чтобы он избирал. Он – человек. А мы все сваливаем на Бога. Я что тут? Я ничего. Такое попущение Божие, чтобы я украл у соседа. Ах, какое хорошее попущение. А потом, ах, как что за попущение? Сосед украл у меня. Это ужасное попущение, да? А мы сами? Сами святые, да? Человек ответственен за свои поступки. И нечего это сваливать на Бога.
Как воспитать несдержанность и силу воли? Если я решил поститься, но сразу мне все соблюдать тяжело. Могу я отказаться только от мяса, от курения? Будет ли это постом?
Ну, начальная это точка. Я понял, как укрепить...
Как воспитать несдержанность и силу воли?
Силу воли. Вы слышите? Слышите? Я. Я воспитаю в себе силу воли. Слышишь, Господи? Кто я? В чем заключается первородный грех? Когда Адам, что Еве сказал этот змей? Будете как боги. Вы знаете, о чем эта речь-то идет? Ну, конечно, дело не в том, что змей сумел проползти в Царство Божие, архангел Михаил проспал. И змей забрался на дерево и давай искушать деву, да? Да? Нет. Бог сказал Адаму, ты царь над всем земным. Я? О, Ева, слышишь? Мы цари над всем земным. Как же быть? Она говорит, очень здорово. Я царица. Бог нам не нужен. И стали царствовать. Вы представьте себе, даже в этом случае Бог ничего не сделал человеку, потому что предупредил заранее и сказал, не вздумайте есть от этого плода. Какого плода? Себя видеть Богом. Умрете. И началось. Началось. Уже Каин убивает Авеля. И дальше нескончаемый поток насилия и крови. А теперь... Этот царь, человек, дошел до того, что сейчас стоим вообще на грани какой. Вы знаете, что если взорвать сейчас только запасы ядерного оружия, которые в Америке, у нас, да, там, во Франции, в Англии, так, если только взорвать, то говорят, все, на Земле жизни не останется. Земля и все дела, которые на ней, будут уничтожены. Это говорит наука, не религия, нет, наука. Это говорит факт, перед чем мы стоим. И стоит вспомнить, 2000 лет тому назад малограмотный апостол Петр вдруг пишет, первый мир погиб водою. Это всемирный потоп. А наш мир погибнет огнем. и произносит фразу: «Земля и все дела, которые на ней, сгорят». За 2000 лет до нас произнес эти слова. И только теперь мы понимаем, что эти слова были не человека, а Бога, который сказал через этого человека. Вот перед какой опасностью мы сейчас стоим, и о которой прямо говорит ученый мир. Прямо предупреждает всех правителей и царей. Вот какова ситуация. Это надо просто знать, точнее, даже помнить это надо. Это же знает каждый человек сейчас. Я повторяю, что сама вот эта идея не воспитать силу воли, она противостоит, знаете, чему? Для религиозного человека, для верующего человека. Как научиться быть твердым в жизни по заповедям Божьим, а не волю просто воспитать? Что такое воспитать волю? Ну, воспитала, что дальше? Научиться по заповедям жить. А вот эта наука жизни по заповедям, она как раз воспитывает нас, воспитывает человека, конечно, но в этом задача, а не просто воспитать силу воли как таковую. Вот в чем дело. Поэтому вот это стремление просто жить, воспитать волю, это какое-то безбожное что-то такое. Я сам.
Ирина спрашивает, как лечить душевные раны? Душа как будто застывает.
Как лечить душевные раны? Как-то сам Господь Иисус Христос сказал, назвал три самых серьезных препятствия духовной жизни. Говорит, объедение. Ну, редко найдет человека, который бы так не следовал этой хорошей заповеди объедения. Второе уже страшнее – пьянство. О, это какая беда! И, наконец, самое страшное – суетой житейской. Объелся человек, через несколько часов пришел в себя, и он работоспособен, все. Напился, ну да, пострадал, помучился, но воспрянул все-таки, хоть на следующий день. А суета житейская не оставляет человеку ни одной минуты. Для чего? Для памяти о Боге, для памяти о совести, для памяти даже о разуме. Это непрерывный поток. И до тех пор, пока мы подчинены этому потоку, мы ничего не добьемся. Это все равно, что, представляете, костер, на который непрерывно льется вода и глушит все, весь огонь. О каком огне идет речь? В нашей душе я верующий человек. Ну, и спрашивает, верующий же человек? Верующий, да. И я вот смотрю, мне некогда. Я все, у меня душа прям мертвеет вся. От чего? Прежде всего, наверное, самое страшное – это суета житейская. И первые два, да избавит Бог, и объедение – а уж пьянство, конечно, а суета житейская не оставляет никакого времени. Поэтому рекомендуют, святые отцы оставили нам очень хорошее, я бы сказать, средство борьбы с этим окаменением своей души. Как можно чаще днем и ночью, стоя и лежа, идя и пребывая в каких-то собраниях, не забывай, только вспомнил, произнеси от всей души: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». И когда говорим «помилуй», то очень неплохо так вспоминать свои делишки. И слова, и дела, и мысли, от которых рождаются и слова, и дела. Так вот, если мы не будем обращаться к Богу как можно чаще: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», мы никогда не избежим вот этого состояния души. Она непрерывным потоком заливает ее, эта суета. Это объедение уж, и пьянство, да, и суета. Вот что нужно делать. Как можно чаще молиться. И все-таки надо понемножечку, хотя бы, почитывать все-таки Священное Писание, Евангелие, и, скажу даже, особенно апостольские послания. Возьмите апостола Иакова, только почитайте, апостола Петра, какие вещи называют. Апостол Павел. Надо же читать. Читать же нужно. А мы ничего не делаем. Так? И думаю, с чего бы это у меня? Я ничего не ем и не пью, и совершенно не могу себя, как чувствую, ужасно. Ну, покушай. Покушай, попей Слово Божие. Это надо делать. Если мы не будем этого делать, то мы наказываем сами себя. Это беда. Вы, наверное, совсем уже давно не прикасаетесь к Евангелию. И с суетой нисколько не боретесь. Один есть совет очень хороший, напоминаю. Вот, во время суеты все. Остановитесь на минуту, вот, по часам, возьмите, вот, часы, вот, секундная стрелка, остановитесь, перестаньте даже, почти дышать даже не надо, замрите, и в этой тишине скажите: «Господи, помилуй меня». Вот эта минута, вы увидите, как она вырывает буквально из этого жуткого потока суеты. Как можно, постарайтесь почаще это делать.
Виктор спрашивает: как бороться с грехом? Если грешить нравится, грех доставляет мне удовольствие и наслаждение.
Ну да. Вы знаете, все грехи, это наркотики. И бороться с ними нужно приблизительно тем же самым способом. Вы видите, что происходит с наркоманами? Видите. И потом, как трудно действительно им от этого отойти. Точно так же, когда человек привыкает к отдельным грехам, ему бывает очень трудно. Святые отцы, знаете, что пишут? Бойся греховных навыков, потому что они приобретают силу природных свойств, а с природой бороться бесполезно. Поэтому здесь общий принцип. Надо начать в той степени, в какой можете начать вести христианскую жизнь, то есть, насколько возможно, воздерживаться, прежде всего, от мыслей, от чувств, от слов и дел, ясно каких, греховных. Если мы не будем бороться даже с мыслями, если не будем бороться даже со словами, потому что это не приносит нам ничего же, это пустое, что же тогда говорить о делах? Мы тогда ничего не можем. Все спортсмены начинают упражнения с самого малого. С маленькой, вон, возьми тяжелоатлеты, с небольших гантелей и гирек, а достигают каких успехов. Вот способ. Недаром есть такое слово в христианстве, как аскетика. А вы знаете, как перевести это на русский язык? Аскетика. И кто такой аскет? Аскетика – это упражнение. Аскет, сейчас бы любой переводчик скажет, это кто? Спортсмен.
Да.
Да. Именно это. Только упражнение уже не мускулов, а упражнение ума. О, это очень важно. Вот так начните, если хотите, конечно. Если верите, что вы умрете, все-таки в конце концов умрете. Потому что, вы знаете, мы какие очень умные создания, прекрасно зная, что бессмертных нет, живем как бессмертные. И когда доживаем, особенно до того периода, когда начинаются болезни, начинается старость, начинается слабость, начинаются всякие беды, тогда начинаем ай-ай-ой-ой. Но бывает уже подчас поздно. Так что нужно начать, немножечко начать, постараться, удерживаться, насколько можно, и обращаться с молитвой к Богу о помощи. И после каждого греха приносить в самом себе, а если можете, и перед священником в церкви покаяние. Покаяние, искреннее раскаяние с желанием больше этого не повторять. С желанием, я говорю. И в той степени, в какой можете принять решение. Такое покаяние, оно очень помогает. Помоги Бог.
Кого были дети у Каина?
От кого?
Да.
А, нет, ну так что же, от кого были деньги? Дети, то есть, извините. Да. Так, как повествует первая книга Библии, Бытие, первым был человек Адам, затем его жена Ева. От них начали рождаться дети. В Библии указываются только первые два – Каин и Авель. И потом, почему указывается? Просто от них идут дети, но в данном случае упомянули, почему особенно, прежде всего, этих двоих? Только потому, что произошел этот страшный случай, когда Каин по зависти убивает своего брата. Но ведь учтите, посмотрите, там сколько лет жили? Сотни лет. Адам где-то 900, представляете, 900 лет. А это же была природа, самая здоровая природа, начало. Сколько же детей было у Адама и Евы? Огромное количество. Причем очень, даже возможно, природа была сильной, она очень долго это давала детей. Так? Только-только от Адама и Евы сколько детей. Так, у этого, у братьев, у того же Каина, сколько было сестер-то? Библия не указывает. Множество сестер. И поэтому первоначально, когда еще не было, ничего не формировалось, никаких ни книг, ничего. Жили естественной просто жизнью. И поэтому, да, это тот же Каин вступал в эти отношения, конечно, потому что я думаю, что очень быстро не сомневаюсь в этом, когда уже, если самые первые, первое самое начало, конечно, с родной сестрой, а дальше уже нет, дальше уже все. Они женились, выходили замуж, племянники, двоюродные, троюродные, четвероюродные и так далее. Вот. А в начале, самое первое, да, сначала это была родная сестра, но это самое первое, поскольку еще это было только начало существования человечества. Оно было прекращено, вот это родственное, прекращено очень быстро и стало рассматриваться как преступление, за которое, кстати, наказывали. В древние времена, вы знаете, наказывали зло сразу, пресекали. Сплошь и рядом, это наказание было смертная казнь. И сразу прекращалось зло. Потому что нет хуже наказания, как смертная казнь. Его боятся, кстати, все. Вот игумен Никон, например, который сидел с бандитами, а священство в советское время специально сажали туда, где и самые там люди бандитские. Он говорил, ничего бандиты так не боятся, как смертной казни. А тюрьма для них – это родной дом. А смертной казни они боятся. И всегда все народы, всю историю, не когда-нибудь, всегда применяли смертную казнь по отношению к самим жестоким людям. Всегда. И только уже где-то с 19 века или даже чуть 20-го начался так называемый гуманизм. Гуманизм какой? Он убийца, ему, к нему гуманное отношение. И выйдет, еще продолжает убивать, к нему гуманное, а к жертвам? А где гуманность по отношению к жертвам? Вот публикуют как насилие над детьми. Что с этим человеком нужно делать? Гуманно, что вы, нет, нет, ему вот дадим 5-10 лет. Он изнасиловал и убил несовершеннолетнюю, там, 5-летнюю, 10-летнюю девочку. Так к нему гуманно надо быть. Знаете, если так, это странно, почему же тогда отстреливали всегда волков, когда их разводилось слишком много? Вообще хищников. Это же хищник, но какой? Хуже зверя. Повадки зверя легко изучить и научиться бороться и уничтожить. А здесь не так просто. Нет, беда нашего времени. Вот так вот, вступали вот каким образом в брак. Вот откуда рождались дети. Да, самые первые, это самые первые, конечно, это были родные. А дальше все уже, тут же, стали уже все дальше и дальше степени родства, которые позволяли вступать в брак.
Церковь не благословляет браки между родственниками в связи с тем, что уродство возможно.
Да, да. Это, во-первых, естественная уже природа, сама говорит это. Сама природа протестует против родственных браков. Но очень скоро люди стали замечать, что родственные браки приводят к тому, что рождается странные люди, психически ненормальные, физические какие-то уродства и так далее. Это стали замечать. И поэтому там, где уже постепенно организовывались государства и начали принимать законы, там прямо и законы даже стали запрещать родственные браки.
В период зарождения человечества это не приводило к каким-то уродствам.
Нет, но я говорю, что этот период наверняка, нет сомнений, был очень, очень маленький, потому что сама природа же не случайна, она же та же природа, Но уже сама протестует против этих родственных связей. Сама. Так что это был ничтожный. Зачем? Сестер огромное количество народилось. Братьев огромное количество. Понимаете, 900 лет жил только этот дом. А эти? Эти же сыновья. И они жили тоже то же самое по несколько сот лет. По 800-900 лет. Он, посмотрите, на Мафусаил какой-нибудь, да. 970, по-моему, лет жил. Представляете, сколько детей дорождались, наверное, каждый год. Подумайте только. Действительно, плодитесь и размножайтесь, как сказал Бог. И пошел бурный, бурный рост. И уже не требовались никаких родственников. Зачем? Когда тут же были не родственники, не близкие родственники. Вот так.
Спасибо. Вопрос от Дарьи. Обратилась к православному психологу в православном детском садике. Какие есть способы прекратить капризы и плохое поведение ребенка 7 лет? На что был ответ, что злиться, сердиться и далее по списку – это нормально, потому что все злятся, завидуют и тому подобное.
Жалко, что этот психолог не сказал, и убивать тоже нормально, и воровать тоже нормально, потому что это все, да, и скоро что же мы будем, и уродовать друг друга нормально. Вы слышите, что у нас, оказывается, это какая-то прям сильная ветвь негодяев-психологов. Простите меня, но именно негодяй только может такое сказать. Это естественно. А психолог не сказал, что вот вам естественно среди улицы остановиться и покакать? Это же естественно. Вы же захотели, ну и давайте. А куда это? Зачем вы идете куда-то? Это бесстыдство, это насилие над своей природой, а не естественно. Потому что когда мы говорим «естественно», то есть говорим о природе человека. А природа человека не только состоит из животной части, но и состоит еще из другой. Есть душа, есть ум, есть совесть, есть нравственные законы. Вот что такое «естественное». А это все идет откуда? Вот все от той же идеи внушить мысль людям, что вы животные. И как только вы убедитесь, что вы животные, тогда вами командовать можно и руководить как угодно. Кто-то. Кто эти? Не знаю, кто хочет это. Но элита будет руководить, а вы стадо животных. Поэтому у нас Троцкий был такой господин, он прямо даже такую программу и требовал, чтобы мужчин и женщин загонять в бараки, и чтобы они жили как угодно, как скоты, в общем. Как скоты. Жили и все. Вот до чего докатился. Хорош. Один из вождей, кстати, революции. Этот номер у него не прошел. Но зато потом другое прошло, многое чего. Скоты, вы поняли, а не люди. А люди – это совсем другие, другие. Это уже элита, избранные, вот кто. Поэтому и советы такие дают. Все так делают, потому что чем хуже люди, тем легче ими руководить, потому что его можно и кнутом, и пряником. Пряник не помогает, кнутиком, и все в порядке. Это беда. И сейчас этих психологов, не посмотрев, кто что за психолог, вдруг в школу берут, просто надо по положению, психолог нужен. Даже в царской России такого не было, чтобы духовник был в каждой школе. Такого не было. А тут уж придумали здорово. И он, неизвестно какой идеологии, какой религии, или какого сатанизма, что это похоже именно сатанизма, он становится духовным наставником. Врать, обманывать, воровать, обижать, капризничать, все это естественно. Для кого? Для животных. А вы животные. Вывод очень простой. То, что и требуется.